Ну, Езекиил, 17 глава. Первый взгляд, это почти невозможно толковать. Кажется, все. Но слишком сложно. А перечитая эту главу, кажется, что тот глава сам себе объясняет нам, что это значит. Езекиил, конечно, жил, когда Израиль был в плене в Вавилоне. И он сейчас в этом контексте говорил. В третьем стихе. Был вот большой орел с большими крыльями. У нас в 12 стихе толкование. В 12 стихе скажи, вот, пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон. Итак, когда в 3 стихе написано, что орел пришел, это Навигадозор, то есть царь Вавилонский, он пришел к Иерусалиму и снял с кедра верхушку и четвертый сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю хананскую. У нас пример с Данилом. Помните, Данил написано, что он, когда он очень молодой, с другими молодые, там взялся в Вавилоне. И в 5 стихе взял от семени этой земли и посадил на земле семени. Поместил у больших вод, как сажают иву. Значит, что они все шли туда, в Вавилоне, в пленье. Но Бог не закончил с ними. Если мы были бы как Бог, мы думали бы, да ладно, Израил столько согрешил, ладно, до свидания, все, я буду вас наказать и все. А у Бога всегда есть какая-то надежда, что человек, хоть придется ему наказать, у него есть всегда надежда, что тот человек как-то имел бы какой-то рост духовным образом. И даже в Вавилоне Бог хотел, чтобы свой народ покаялись. Ладно, в 6 стихе. Там, в Вавилоне, она выросла и сделалась виноградную лозою, широкую, низкую ростом. Почему написано низкую ростом? Я понимаю, что пока они сделали такой союз с Вавилоном, у Израиля не будет никогда какой-то очень высокий рост, потому что они были часть этого Вавилонского империя. 7 стих. А еще был орел с большими крыльями. Я думаю, что это Египет. Написано, и вот, эта виноградная лоза, 7 стих, подтянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Я понимаю, что это говорится о том, что Израиль сделали какой-то договор с Вавилоном. Но они хотели как-то иметь свою независимость и сделали и тоже завет с Египтом. В надежде, что Египет дал бы им какую-то помощь, делать какое-то восстание и найти опять независимость. Все это у нас есть в 15 стихе от толкования. Вот тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дал ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Нет. Он нарушил союз. И уцелает ли? Значит, что Бог хотел, чтобы Израиль поняли, что да, мы согрешили. И то, что Вавилон сделали против нами, это от Бога. Потому что все пророки сказали, что Вавилон все-таки сделали против Израиля из-за того, что Израиль согрешил. И Иеремия особо сказал столько раз, принимайте, что это так, принимайте, что вы согрешили, принимайте, что у вас должно быть какое-то наказание на руках Вавилона. И если вы это принимаете, признаете, что это так, и это правильно, что все будет хорошо. Но они это не хотели. 18 глава, об этом немножко говорили мы вчера. Они сказали, да нет, мы, в принципе, хорошие людей, и Бог наказывает нам только из-за того, что наши отцов не то сделали. Это неровно. Бог не то. Из-за того, что они не хотели признать своей греховности, все стали хуже и хуже. Потому что когда Вавилон понял, что они как-то хитрые, что они не соблюдали тот совет, завет, тот союз, который они сделали с ними, потому что они шли и тоже в Египет, так как в 15 стихе написано, они вообще уничтожали Юда и Иерусалима. Итак, если только Израиль приняли факт того, что да, мы согрешили, и это так, что в этом жизни мы будем страдать из-за этого. Чем думать, да ладно, это как-то не то. Я поищу какой-то путь выхода из-за этого, потому что я чувствую, что я не виновен. Всякие беда не случилась бы. И вот, это, конечно, немножко вот сложно толковать тут главу, но я уверен, что где-то так это то, что значит. А что значит для нас? Для нас значит, что если мы не будем признать наши греховности, если мы постоянно будем обвинять другого человека или другого ситуации, суть в чем, что я сам не такой плохой, что ладно, я страдаю, но это не из-за меня. Это как-то не то, это не ровно. А поскольку мы 100% признаем, что да, я серьезный грешник, я очень много не то не сделал. Вот. И тогда все как-то получается хорошо. Наверное, у нас не будет никогда такой, шикарной жизни прямо сейчас. Но это ни при чем, потому что мы все равно умираем. Но у нас будет надежда в воскресенье, когда Иисус придет. А когда человек не признает своей греховности, он начинает постоянно быть как-то агрессивно, как-то... Ну, чувствуя, что я хороший, ты плохой, это не я, это он, это была она, это была моя бывшая супруга, это был мой отец, это было так, это было мое воспитание, это было так и так. И если постоянно будем так и жить, мы не найдем никакой радости, никакой мир, тем более никакая надежда в будущем. А поскольку мы признаем, что да, я согрешил, я понимаю, и возмездие для греха является смерть. Я пока не умер. Значит, Бог дал мне какую-то милость. Потому что хоть один грех, кавычками, хоть один. Но возмездие для этого – это смерть. Так как случилось в Эдемском саде. И мы столько согрешили. Столько, как сказать, столько яблок покушали. Столько, каждый день. И мы остались живее. А почему? Потому что Бог дал нам какой-то срок, где мы сможем покаяться, где мы сможем устроить с Ним отношения. А сразу, когда мы это не будем признать, думая, что нет, это все не я. Ничего не закончится хорошо для нас. И мы не будем испытывать настоящий мир и радость никогда. А если человек признает свои греховности и чувствует на самом деле, что «Вау, Бог дал мне прощение, Он дал мне настоящее милость и благодать», тогда мы найдем то чувство, тот искра, можно сказать, то чувство радости и мир, и тоже какой-то стимул, какое-то вдохновение, как-то и тоже оказать милость и любви и прощение другими. А если постоянно думаешь, что, в принципе, я хороший человек, я ничего плохого не сделал, тогда, если ты не разрешаешь себе тогда чувствовать прощение, которое Бог предлагает тебе, у тебя не будет никакого основания дать прощение другого человеку. И так, все, жизнь закончится не очень удачно. Тут глава закончилась с другом пророчества, но продолжая тот притч, 22 стих, где написано, «И возьму я с вершины высокого кедра и посажу с верхних побегов его отраву нежную отраслу и посажу на высокой и величественной горе». на высокой горе Израилевой посажу его и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветви его». Я предлагаю, что ты говорится об Иисусе, что он и тоже был, но тот настоящий князь Израилева. И даже в Новом Завете написано об Иисусе, но о его царстве, от Марка 4 глава 32 стих, что его царство будет такое, это будет похоже на такое огромное дерево, и под ним всякие птицы, всякие, в принципе, животные будут обитать в тени ветви его. Итак, это все пророчество об Иисусе. И получается, что даже тот 24 стих о сухое дерево и зеленое дерево он даже цитировал во время своего распятия. Так это безусловно говорится об Иисусе. Я хотел тогда заметить, что Царствие Божие на будущем, то есть когда Иисус придет, и мы будем часть этого Царства, мы будем как огромное дерево. И все животные, я понимаю, что это говорится о тех, которые пока не пришли к Богу, будут обитать в тени ветви Его. То есть суть нашего пребывания в Царстве Божьем, суть нашей вечной жизни не будет просто так, что я буду просто где-то сидеть вечно. Это было бы тоже скучно. Это чтобы дать тем другими, чтобы они могли обитать в тени ветви его. И тот процесс должен начинать именно сегодня. Потому что если мы только и только живем только для себя, жизнь вообще это не жизнь, это существование. Итак, когда мы говорим о вечной жизни, это не значит, что ладно, я сейчас бессмертный, хорошо, слава Богу, я не буду никогда не болеть, не умереть, но хорошо, я буду как-то сидеть или стоять здесь вечно. Это было бы ужасно. Мы будем активно. Активно в чем? Чтобы кому, и именно кому, наверное, не совсем понятно прямо сейчас, но чтобы кому кое-что дать. В этом притч будем тем, кому-то дать. Чтобы кто обитали бы в тени, ветви нашего. И тот процесс начинается прямо сейчас. Потому что мы сможем, в принципе, в самом принципе, жить прямо сегодня, так как мы будем вечно жить. Если в этом жизни у нас никакого желания нету, кому кое-что отдать, хоть это тем, хоть это какое-то утешение от жара, можно сказать, от всякие, ну, жара, которая есть в этом жизни. Если у нас никакого желания нету это делать, то зачем мы хотим спасаться? Зачем мы хотим вечной жизни? Потому что вечнее мы будем так и делать. У кого, я знаю, что это сложная глава, у кого...
Немножко да, хочу дополнить по поводу оправданий. Да? Все оправдания исчерпаны, вот как Дунданков сказал, когда все люди вокруг уже перечислены, но как будто бы нет, они невиновны. Тогда почему-то, я не знаю почему, но люди, которые называют себя христианами, привлекают еще один несуществующий персонаж, имя которому дьявол. Вот не я виноват, а дьявол. О, черт попутал, дьявол виноват, он меня смутил. Я нет, жена не виновата, никто уже, никто, никого. А вот дьявол виноват. Вот.
А он побежден, дьявол.
Да, сегодня.
Ну да, и мы являемся, в принципе, наш внутренний голос является наш дьявол или сатана. Сатана, в принципе, значит противник. Мы все это знаем по теории. Если честно,
мы спасибо. Люди думают, что это что-то их,
ну, да,
вне.
Да, да, да.
Я и про это говорю.
Да, да, да.
Говорится о том, что вне.
Нет, во это мне, не вне.
Я хороший парень. Да, но во да, мне да. Все хорошо. Но дьявол меня попутал. Дьявол меня смутил.
Не я, а дьявол.
Иисус победил.
Да. Иисус победил, да?
Да, да, да.
Ну, вот, а люди как-то... А почему? Иисус победил,
значит,
и он
умер.
Тем самым показал, что он не Бог. Он был человеком. И он не был ничем не отличался от всех нас. Он был человек, ну, Сын Божий, да. И он победил. Да, действительно, он победил дьявола, и тем самым грех, и тем самым смерть.
Ну, слава Богу. Еще? Хорошо, давай.